Программа «Тираны. Происхождение видов». Я Айдар Ахмадиев, Сергей Бунтман. Напротив
Добрый
меня в
вечер.
виртуальной студии. Добрый вечер, Сергей Александрович. Но сегодня у нас Эрих Кох.
Ну,
там
здесь
с длинными регалиями.
Длинными регалиями. Он нас интересует больше всего как рейхскомиссар региона Украина. Вот комиссария рейхскомиссариата Украина. Это одна из частей, на которые были разделены оккупированные территории Германии после 1941 года. И просуществовал этот рейхскомиссариат до 1944 года, естественным образом. И он потом на Осланд перешел и вернулся в свою любимую Восточную Пруссию. Эрих Кох. Эрих Кох, давайте посмотрим на это лицо. На это лицо. На нем не стоят все печати, у него только такие вот достаточно типичные гитлеровские усы. Правда, такие усы Гитлер, как многие вещи, присвоил себе, потому что это была достаточно распространенная мода, когда он выбирал себе имидж, выбирал себе облик для лидера вот, германских нацистов, вообще германского народа, как ему казалось. То вот такие усы, ну, Климент Ефремович Ворошилов тоже такие усы носил, да и мой дедушка Петрос Артемович Бекзаде, вот на чей портрет я смотрю, очень смешно, моя бабушка говорила, вот почему ты носишь такие большие усы, мне бабушка говорила, вот дедушка твой Петрос, вот смотри, у него были вот такие усы, я говорю, бабушка, вот что ты хочешь, не только он их носил. Ну вот этот человек, который родился он в Северном Рейне, в Вестфалии. В Вестфалии он родился. Он не происхождением из Восточной Пруссии, вопреки тому, что, например, говорилось в книге Медведева. Медведева это было подробным, сильный духом. О как раз, где идет речь о покушении на рейхскомиссара Коха. Об этом мы поговорим тоже. Но он из Вестфалии, и у него достаточно такое вот происхождение такого мелкого хозяина, рабочего, мелкого хозяина, потом вот мелкого менеджера. Но он был нацист страстный, нацист первого призыва. Номер его значка, не знаю, не помню, как у них было там с билетами, он нацист номер 90. Нацист номер 90, и он в нацистской партии с 22 года. Неоднократно арестовывался в Руре французскими властями, когда возникала подпольная работа в Руре и в Сааре, и он там активно действовал. Человек, ну, не то что необразованный, но человек, во всяком случае, был он идейный.
То есть человек, который воевал в период Первой мировой войны.
Воевал,
На Восточном фронте. И вот эти последствия привели его в эту партию.
Я думаю, что
хотел,
нет, я думаю, что взгляды. Нет, ну здесь он не проникся идеями несколько другими. Он хотел порядка, он хотел, ну, вот как здесь можно вместе с ним проследить у него. Мне не кажется, что у него был особый путь. Но его путь, там, в отличие от некоторых других, там, например, нацистских интеллектуалов, у него был путь через штурмовые отряды. То есть это путь через вот это Рэмовское движение, движение унтер-офицеров и офицеров бывших Первой мировой войны, который, ну, так, я уж не знаю, к счастью или к несчастью, это пусть, когда они передрались все, и когда Гитлер уничтожил верхушку СА во время «Ночи длинных ножей», в основном 30 июня 1934 года. Но вот Эрих Кох был он был не просто исполнителем. Он был вдохновенный исполнитель. В отличие там, от университетских профессоров и теоретиков расового превосходства и германизации жизненного пространства, ну, хотя бы возьмем министра восточных территорий Альфреда Розенберга, который или там, например, такой вполне образованный человек, как Йозеф Геббельс, который заведовал пропагандой и изобретал пропагандой, он был руководитель, он был менеджер. Причем его представления о порядке складывались здесь скорее вот, и национал, вот из всех трех элементов, которые были не у всех, и национал, и социалистические, и рабочие. И рабочие. Потому что когда в 1928 году, еще до прихода нацистов к власти, он стал гауляйтером, то есть партийным руководителем Восточной Пруссии. Это были, понятно, что это не были государственные структуры еще тогда, во времена Веймарской республики, не собиравшейся умирать, хотя и переходившей бодро от кризиса к кризису. Но в 1928 году, и вот он уже после прихода нацистов к власти, и вот это распределение уже партийных руководителей по областям начинает принимать государственный характер. Он сторонник коллективизации сельского хозяйства. Он борется с безработицей. Он борется за индустриализацию Восточной Пруссии, что вызывает у других партийных деятелей некоторое недоумение, а также протест. На него постоянно кто-нибудь кому-нибудь стучит. То есть Эрих
Почему?
Кох...
Недостаточно какие идеи? Что их смущало именно?
Их смущало то, что, например, традиционная, замечательная, аграрная Восточная Пруссия. И она должна быть такой патриархальной, а он хочет, коллективизировать, как эти жидобольшевики делали в Советском Союзе, и хочет проводить индустриализацию. Но индустриализацию он проводит для того, чтобы немцам были рабочие места. Он торжественно докладывает Гитлеру, он вдали от всех вот этих вещей, хотя вот он числится обергруппенфюрером, то есть это бу-бу-бу-бум в СА. Но он вдали от всех передряг, которые произошли с социалистического толка и такого рабочего толка, военизированного рабочего толка нацистами, которых уничтожали в 1934 году. Он, наоборот, докладывает фюреру, что, вот, дорогой товарищ Гитлер, у нас ни одного безработного нет в Восточной Пруссии. О, отлично. Наступает совершенно качественно новый момент в биографии Эриха Коха и в его воззрениях. Качественно новый момент. Это 1939 год. В 1939 году появляется такой человек на горизонте, не таком уж далеком горизонте Эриха Коха, появляется чрезвычайно теоретически глубокий ученый, как Теодор Шидер. Вот давайте посмотрим на этого человека. Здесь фотографии его 1958 года. Спойлер, он в это время никакой не нацистский преступник, а уважаемый профессор Кёльнского университета. Извините. Что же делает Теодор Шидер в 1939 году? После оккупации Польши, после уже начала Первой мировой войны, и вот та часть Польши, которая согласно секретному к приложению к договору, к договору о ненападении между Советским Союзом и Германией, отходила Германии, то получается значительная часть того, что вот принадлежавшее коридору Данцевскому, отходит Германии, естественно. И отходит Германии то, что исторически все время вот Мазурия, Мазовше, и вот такие города, как Цеханов, вот знаменитые города Мазовецкого княжества, одного, другого, третьего, пятого, десятого, их было много в истории Польши. И вот здесь возникает такое заведение, которое называется «Региональное бюро послевоенной истории». Послевоенной истории, которое возглавляет как раз Теодор Шидер. И Теодор Шидер пишет меморандум 7 октября 1939 года. Послевоенная история занимается тем, как должна выглядеть Европа под германским владычеством, как она должна выглядеть этнически, государственно и так далее. Теодор Шидер – человек, который, самое интересное, он и будет это проповедовать после войны, еще в Кёльнском университете, когда он будет заниматься такой теоретической виктимизацией германского народа. И что, конечно, там были отдельные заблуждения и перегибы у нацистов, но, в общем-то, они имели дело с варварами и низшими народами. Кто должен жить на завоеванных территориях? Немцы. Должны жить немцы. И причем та фраза, которую вкладывает Дмитрий Медведев, ну, это знаменитый командир партизанского отряда, вот Старопименский переулок назвали его именем, потому что он жил там в одном доме с моими дедушкой и бабушкой. Вот Дмитрий Медведев, написав книгу как раз про партизанские действия на Украине, и вот под «ровно», «ровно» становится, потом станет, почему «ровно»? «Ровно» – это центр, там находится резиденция рейхскомиссара Украины. Так вот, те слова, которые вкладывают в его уста и которые будет произносить в фильме «Сильный духом» замечательный актер Евгений Кузнецов, игравший Эриха Коха, театра «Сатира» он тогда был актер. Говорят так, что германизация – это не означает то, что мы должны украинцев, поляков, не дай бог евреев, русских научить говорить по-немецки и думать как немцы. Нет, они нам просто здесь не нужны. Могут быть Volksdeutsche. На этом, кстати, завязана история покушения на Эриха Коха. Volksdeutsche, которых было довольно много, которые и эмигрировали оттуда. И на Украине было очень много с екатеринских времен колонистов. В Южной России и Украине. Вся Новороссия была. Сколько там было? Один заповедник Асканьи-Нова, который фальцвейны держали. Реституция должна быть. А остальные должны быть каким-то образом уничтожены. И доведение до рабского состояния – это, в общем-то, не то. Немцев будет много. И те послабления, которые были украинцам, русским националистическим движением, которые немцами, крымско-татарским, любым, это временная мера. И Теодор Шидер так вот и считал про Польшу, и в 1942 году Эрих Кох напишет ему благодарственное письмо Теодору Шидеру, что вы своими идеями многому меня научили. На этих идеях, кстати, будет генеральный план ОСТ будет основан. То есть, кто, например, имел из славянских народов, вот интересная история, имел право по Шидеру на существование? Вот там вот, в Померании и так далее. Это кашубы только.
Почему?
А потому что это отдельный народ. И это те бывшие, как вот славянские, бывшие славянские народы, там и Бранденбурга, и Пруссии, которые совершенно, они абсолютные германцы тоже. Ну, не абсолютные, но, в общем-то, похожи на германцев скорее. Кашубы, и кто хочет узнать подробнее о кашубах, я думаю, что стоит почитать «Жестяной барабан» Гюнтера Грасса, замечательную книгу, или посмотреть фильм Шлендорфа на экранизацию. Так вот, принимает Эрих Кох, принимает руками, ногами, всеми извилинами мозга своего и фибрами своей души, принимает теорию, вот такую теорию гармонизации. Дмитрий Медведев вкладывает, я к тому, что эти слова вполне выражают ту теорию, которую последовал Эрих Кох. То, что, ну, например, его подлинная фраза в 43-м году, что, кстати, она очень что-то напоминает, фраза, что любой последний из немцев стоит неизмеримо выше любого из славян, уж не говоря о евреях и так далее.
Да, я могу процитировать. Самый мелкий немецкий работник расовый и биологически в 1000 раз превосходит местное население.
Хорошо,
43-й год.
наш кружок по изучению Эриха Коха вот работает хорошо и с точностью цитат. Это именно так. Но то, что он вполне мне нравится, когда если поляк при встрече убьет украинца, а украинец убьет поляка. А если до этого они на своей, каждый на своей дороге убьет еврея, это вообще здорово. 1 сентября 1941 года становится рейхскомиссаром комиссариата Украины. Посмотрим на карту. Вот подержим немножечко карту, посмотрим на карту. Вот это гигантская территория. Здесь она граничит с Румынией, потому что Румынии принадлежит часть, ну, естественно, вся Молдавия, Бессарабия и Одесса. Это все мы говорили об этом,
Да, мы
когда говорили,
подробно
да.
об Одессе рассказывали, да.
Да, и когда Олег Будницкий у нас был, до этого, когда мы об Антонеску и как Антонеску делал Великую Румынию. Но это тоже временная вещь, потому что, например, Крым – это отдельная территория, и по идее Гитлера, Крым – это вообще Готенланд, это готская земля. И должны быть, Симферополь, например, это город Теодориха должен быть. Вот, так что это готская земля, и все там должно быть, вообще всякое воспоминание о штучках татарских, славянских, каких угодно, должно быть, в общем-то, уничтожено. Что принадлежит, ну вот вы видите разделенные эти крупные и более мелкие административные единицы, управлялся рейхскомиссариат достаточно сложно, потому что там были и военные руководства, военное командование, и партийное командование, и они постоянно грызлись, как и на всех территориях. Они постоянно грызлись. Рейхскомиссар – это вообще-то очень давнее рейхскомиссар еще до объединения Германии существовали, в 1848 году вообще-то были такие вот управления, не только идейные, а региональные, не столько идейные, сколько региональные, но ему подчинялась и гестапо, и полиция, носившая униформу, то есть обычная полиция. Но при этом кто там главный из главных? Помимо Гитлера, люди Розенберга это, или это рейхскомиссар, он в полном подчинении Розенберга, министр. А как взаимодействует? Гиммлер хотел больше власти гораздо. Битва за урожай была у нацистов-то. Битва за урожай осени 41 года. Вот кто будет этим поставками зерна с Украины? Кто будет заведовать? Какое ведомство? Какое министерство? Грызлись они жестоко, очень жестоко за власть. И достаточно часто
Сергей Александрович, извините, а это именно битва за власть или это битва в том числе за экономическую выгоду
Я
определенную?
думаю, что битва за экономическую выгоду входит в битву во власть, потому что очень большая часть власти – это как раз и есть экономическая выгода. Еще чем прославился, конечно, Эрих Кох, кроме того, вот 1 сентября он становится рейхскомиссаром. Репрессии – это не то, что за спиной Коха какие-нибудь отдельные зондеркоманды, какие-нибудь эсэсовцы. Это приводит такие вещи, как Бабий Яр, например, приводили в ужас некоторых военнослужащих немецких. Потому что, кстати говоря, сведения о Бабьем Яре пришли от немцев первые, о зверском уничтожении евреев. Вообще, за комиссариатство Коха, которое осуществлял непосредственную власть, и все-таки кажется, что он ответственный за все за это, и не ему сваливать на СС, гестапо, СД и что-нибудь еще, сваливать те репрессии. Насчитываются истребления населения, некомбатантов, мирного населения, от 4 миллионов до 5, от 4 миллионов до 5 миллионов 200 тысяч, по разным подсчетам.
Там и евреи, и все мирные.
Исследованиями выделяются евреи, это включая евреев, но одних евреев 1,5 миллиона.
То есть это было обычное истребление мирного населения как раз по вот этому плану.
Да, и если были временные союзники, например, полиция, украинская полиция, украинские националистические силы, украинские антисемитские силы. В Донбассе это были не только украинцы, но и русские полицаи, и служители, и вообще. Мы прекрасно знаем по истинной истории молодой гвардии, той же самой, не прикрашенной разными интересами, руководством партии, еще чем. Мы знаем ситуацию, какая там была в Краснодоне и везде. Эта ситуация жесточайшая была. С другой стороны, в разных местах Украины было по-разному. На местах были разные люди. Но в целом, по вот рейхскомиссариату Украина, руководство Эриха Коха было чудовищным. Тем удивительнее его дальнейшая судьба. Есть еще
Сергей
такая.
Александрович, вот я еще хочу на людях остановиться, если вы позволите, да. Он ведь несколько миллионов человек еще вывез из Украины в качестве.
О, да.
В Германию, в качестве рабочих.
В качестве рабочих, конечно. И это рабский труд, но это только временная мера, пока они не умрут. И иногда и была сделана такая вот вещь, еще из-за чего грызлись. Было сделано вот восточное такое вот отделение рабочей национал-социалистической партии, что были достаточно самостоятельные региональные отделения, которые в этот переходный период будут существовать. Будут существовать. А то, что это слишком становится сильным партийное руководство, это не нравилось ни Гиммлеру, ни... И дальше мы идем просто по всему. А что не понравилось Шпееру, например? А есть такая очень дискуссионная история уничтожения Успенского собора Киево-Печерской лавры. Вот есть у меня там такая фотография, которую я дополнительно прислал. Это фотография такая, немецкие солдаты с девушками там позируют на фоне руин Успенского собора, того, что осталось. Было несколько взрывов, страшные взрывы. Сразу полетели, и потом они существовали параллельно. Еще, например, когда по освобождении Довженко написал, это наши взорвали. Взорвали, сами взорвали. Многие были заминированы объекты в Киеве и заминированы при отходе, перед отходом. Но здесь... И говорили, вот здесь у большевиков были здесь склады боеприпасов, они их взорвали Киево-Печерскую лавру и хотели вот на этом, чтобы и немцы погибли, и вообще разрушить, и так далее. Здесь, в отличие, например, от многих доказанных преступлений советской власти, которые шли уже во Вторую мировую войну, но до 22 июня 1941 года, таких как Катынь, самое яркое, Катынь, Медная и прочие, то здесь выясняется из немецких же источников, что это дело рук Коха. Писал об этом вот Шпеер приехал посмотреть на собор и на его ценности. Вот когда ты говорил об экономике, о чем здесь, о власти или об экономике? Экономика такая особого типа экономика. Это не только там полезные ископаемые, это еще и ценности. Не только
Которые
культурные
массово
ценности, но и...
вывозились.
Да. Успенский собор был разграблен страшно. Почему же во время грабежей он не был подорван, если это была диверсия со стороны или подпольщиков, или оставленная советской властью? Он был разграблен страшно. Шпеер приезжал посмотреть, говорят, там есть такая вот замечательная церковь, которая включает в себя элементы и старой архитектуры средневековой, и элементы барокко, польского барокко. Кстати, Киев вообще это для некоторых деятелей нацистов это немецкий город, потому что он город по Магдебургскому праву. Какой один из уничтоженных евреев, я бы сказал Азухенвей. По Магдебургскому праву жили многие города, и города, которые входили в Речь Посполитую и так далее, и тому подобное. И очень были недовольны. Потом, когда выяснилось, Геббельс узнал, что это, и записал у себя, что это Эрих Кох взорвал Лаврский собор. Были очень недовольны. И основная версия считается, что Эрих Кох таким образом скрывал количество награбленного оттуда, которым он совершенно не желал делиться. Давайте мы сейчас прервемся как раз вот на этой ноте и дальше будем говорить об Эрихе Кохе, о попытках его убить, о попытках его собственных удачных сбежать, потом его отсидке, процессе, приговоре и его
Вот
конце.
спойлер, спойлер, да, дожил он до
90 лет.
хорошего возраста,
Он
да.
1886 года, 96 года рождения, умер в 1986 году. Давайте сейчас прервемся.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
А книги, которые мы хотим вам предложить в «Шоп Дилетант Меди», это мы, в общем-то, затеяли такую целую акцию, потому что мы друг другу застенали и жаловались, и нам тоже жаловались. Жаловались и наши зрители, и всевозможные наши корреспонденты. Жаловались, что очень хороших, полных и точных книг кровавых героях, уже советских кровавых героях, и мы здесь видим, ну, многих из руководителей спецслужб, от Дзержинского к Ягоде, к Минжинского пропускаем, это другое несколько. И, естественно, Ежов, Берия, Андропов, Серов, Андропов. Вот все руководители спецслужб разного времени с разными послужными списками. Это 6 книг. Часть из них написал Леонид Млечин, часть из них Никита Петров. И вот мы под заказ эти книги будут допечатаны.
Ух ты, это замечательно. То есть вы, заказывая, фактически получаете книгу, напечатанную тут только
для вас. Да, вот я уже себе заказал себе Ежова, потому что вот как раз книга о Ежове, которую я только пролистал, и с самого вообще первых страниц становится понятно, что книга Никиты Петрова – это просто это могучее сочинение, и становится здесь все ясно, как появляется. Конечно, о каждом из этих людей можно сказать там двумя словами. И можно дать какую-нибудь характеристику для очень мелкого персонального там списка деятелей спецслужб, той или иной степени палачей, той или иной степени там разведчиков или государственных деятелей. Но этого мало. Если мы хотим по-настоящему понять, что это было и откуда что растет вообще. Вот так что давайте, друзья, я думаю, что там 5 человек, 5 человек, очень хорошо. Там 5 тысяч человек. Так что вот, пожалуйста. И да, кстати говоря, не чохом можно заказать, а и по отдельности тоже. Здесь стоит цена, которая доставка после 25 июня будет. Так что вот заказывайте. Можно любую из этих книг отдельно.
Из этих книг отдельно. shop.diletant.media.
Да. Мы оставили Эриха Коха во главе Рейхскомиссариата Украины. И вот основные свои линии. Уничтожение неарийского населения или депортация его. Действительно, невероятное количество было угнано в Германию из Рейхскомиссариата Украины. В разных выкручивались из этой ситуации, и нельзя не вспомнить, кстати говоря, тех немцев, которые так закрывали глаза, как было, например, в замечательном городе Херсоне было, когда моему прадедушке удалось нанять себе столько фельдшеров, медбратьев и медсестер, которых, ну, сколько мог. И их не угоняли. Не угоняли в Германию. То есть здесь есть определенные нюансы. Но к таким вещам Эрих Кох не причастен. Итак, он в Ровно. Под Ровно действует отряд Медведева с удивительным совершенно человеком в этом отряде. Не столько в отряде, сколько он под сильнейшим прикрытием. Это необычайно талантливый человек, который, правда, Николай Иванович Кузнецов у нас был, когда давайте мы покажем его в виде обер-лейтенанта Зиберта. Нет, вот сначала два слова. Интермедия, я вам скажу. Человек посередине – это Альфред Розенберг. Страшная фигура, кошмарный идеолог нацизма, уничтожение Холокоста и, в общем-то, человек, у которого так руки по плечи в крови, и вся голова этим заполнена. А рядом, вот справа, что на что-то указывает, это был, я думаю, что они на то же указывают, между прочим. Он показывает достопримечательности в Киеве. Показывает Альфреду Розенбергу. А здесь всем сторонникам теории, что люди небольшого роста испытывают невероятные комплексы перед своим начальством. Но в отличие от актера Евгения Кузнецова, который играл Эриха Коха в «Сильных духом», Кох был человек плотный, но очень небольшого роста. Очень небольшого роста. И, естественно, ему надо было подчеркивать, человек с такими идеями, но небольшого роста, вот который идеи превосходства германской расы и так далее, вот все разделяет, вот от этого комплексы. Потому что рост сам по себе ничего не дает такого. А когда у человека амбиции быть сверхчеловеком, вот тогда начинаются комплексы. И вот Эрих Кох в своем партийном плаще, партийной фуражке, и показывает Альфреду Розенбергу. Потому что ничем не лучше с другими, я не знаю, комплексами или без них, такой импозантный Альфред Розенберг. Покажите следующий, покажите теперь, наконец-то, Николая Кузнецова. Это Николай Кузнецов и человек потрясающий. Его выгоняли из комсомола много раз. Его сажали в тюрьму. Его. Но он налаживал связи с НКВД как разведчик, террорист и провокатор. Провокатор, потому что, когда его освободили после недолгого заключения, он занимался вербовкой дипломатов в Москве. Представляясь оборонным инженером, там, входя в дипломатические круги. Но вот это его довоенная часть. Когда же началась его часть, его вообще засекретили так, что невозможно было догадаться. Готовили. Например, его готовили в лагере для немецких военнопленных. Он изучал особенности языка, потому что надо было его за восточного пруссака вообще-то сойти. И языка, поведения, привычек. Он был в этом отношении невероятно талантливый и хваткий человек. И он с обозначением Т был заслан именно ведомством Судоплатова, был заслан туда к Медведеву в отряд и должен был заниматься и разведкой, и террористической деятельностью среди немецких офицеров, генералов.
Сколько он их погубил? По-моему, много. Больше 10.
Да. Больше, да, 10. Но он не сделал, и причем, во-первых, сведения о Курске. Сведения о Курске. Сведения о том, что готовится покушение на Большую Тройку в Тегеране. Это от Кузнецова.
Как работала коммуникация?
Через отряд Медведева. Через отряд Медведева, через связных, которые были и в городе, и в Ровно, и были, и был отряд Медведева.
Победители.
Да. И победители отряд, да. Но одно из заданий – это было уничтожить Эриха Коха. Второе покушение на Эриха Коха. Первое покушение было, он должен был ручной гранатой во время парада, в день рождения Гитлера должен был. А второе, он добился личного приема у Коха. Это именно так, как он делает в исполнении Гуннара Целинского в фильме 1967 года «Сильный духом». Именно так, что он добился приема, он сдал оружие, но у него был еще небольшой пистолет в бриджах и ручная граната была. Но он не смог и руку просто, он бы не смог, не успел вынуть даже ее. И действительно из-за собаки натренированной Эриха Коха. Его обвиняли в трусости. Что вот он не рискнул по жизни своей. Он рисковал постоянно. Ему было, он из тех людей, которым задание выполнять ценой жизни ради Бога. И он не смог этого сделать. Коху повезло. И меры безопасности были. Ни в каком-то неопределенном Киеве, который вообще хотели разрушить до основания, а в Ровно, где был у него усиленный у Эриха Коха центр. Николай Иванович Кузнецов героя получил только посмертно. И погиб он совершенно потом уже после многих террористических актов, ликвидаций, его уже и портрет был известен. Он дослужился до капитана, его повысили из обер-лейтенанта в гауптманы. И уже Гауптман Зиберт был известен, и все его были известны. А попался он совсем по-другой. Они наткнулись на ООНовскую. За кого приняли ООНовцы? Здесь совершенно спокойно сосуществует, потому что никто не выжил из этой группы, которая наткнулась на ООН. То ли ООНовцы убивали немцев, то ли они с помощью немцев убивали вот этого разведчика. Здесь место достаточно глухое, подо Львовом было.
Угу.
И с каким там ауновцем...
Куровичи.
Да, Куровичи. И только нашли и его останки, определили, где только многие годы спустя. Стал фигурой легендарной, Николай.
Весна 44-го, это... До такого времени оставаться под прикрытием, это, конечно, удивительно.
Это поразительно совершенно. Человек невероятно смелый, просто и вот его эти акции, которые он производил. И, ну, я не знаю, насколько его там довоенную деятельность, но он был, это компенсирует, но то, что несомненно, вот во время оккупации Украины он вел против нацистов просто войну на уничтожение, против нацистских эмиссаров, нацистских замкомиссаров. Вот ему не удалось добраться только до рейхскомиссара, самого Эриха Коха. Сам же Эрих Кох, его рейхскомиссариат Украина неизбежно сокращается, ужимается. И прекращает свое существование в 1944 году, когда выходит уже на границу, выходит Красная Армия. И у него остается, он заменяет, как особо талантливый человек, и, в общем-то, Гитлер его любит, в отличие, и любит его вот такую искорку талантливую. Хотя Гитлеру в голову могло прийти все, что угодно, но вот никакие доносы на Эриха Коха не действуют. Вот такой вот человек. И вообще очень интересно. И вот где вот потрясающая драма. Встречаются два человека, которым очень везло. В одном кабинете встречаются Кузнецов и Эрих Кох. Но Кузнецов погиб случайно и, можно считать, глупо. А кто умно погибает вообще-то? Но везение Коха продолжается. Он становится рейхскомиссаром Остланда. Это все сокращающаяся часть. В Восточной Пруссии он... пытается спасти последние осколки и вывести все, что только можно из Восточной Пруссии в Германию. Штурмовые отряды, кстати, в «Московской саге» это замечательно у Аксенова, что вот то, что происходит в Кёнигсберге, в Восточной Пруссии.
Ой, вот еще прекрасно об этом писал Старгард. Известный исследователь нацизма, да. Об эвакуации из Восточной Пруссии.
Это вообще целая эпопея. Он сумел бежать на ледоколе из Пилау весной 45-го года. На ледоколе, который назывался Восточная Пруссия. Дальше. Он требует, после смерти Гитлера... Он бьет кулаком по столу и требует угроз адмирала Дönitz, который стал наследником Гитлера. Он требует подводную лодку. Но не до твоей подводной лодки, говорит ему угроз адмирал Дönitz, который этих партийных товарищей вообще не очень жаловал. Каким-то образом ему удается через Копенгаген бежать в Копенгаген. Но потом и он каким-то образом в этой суматохе он обосновался недалеко от Гамбурга. И прожил там тихо, спокойно, сделав пластическую операцию, тихо, спокойно прожил до 48-го года. Даже до 49-го. В мае 49-го он допускает для себя, как потом выяснится, не трагическую, а драматическую оплошность. В то время как его добрый теоретик-наставник Шидер возглавляет движение беженцев, то есть тех, кто были изгнаны из Силезии и изгнаны были из действительно были из Судет, вот этих западных областей Чехословакии и отданных Польше были как Силезия, то он думает, что настолько вообще все это можно здесь, что он тоже считает, что он каким-то образом под другим именем, с другим лицом, он выступает на митинге вот беженцев в Гамбурге.
А насколько он отличался от старой версии себя?
Ну, не очень-то, я бы сказал.
Ну, видимо, да. То что узнали-то быстро.
Узнали, ну, а потом манера говорить. Может быть, его знали люди, которые его где-то там, в Восточной Пруссии, видели. Он же любил выступать, хотя очень был бдительный и такой вполне параноидальный человек. За свою безопасность он боролся постоянно. Но вот его узнают. И приходят британские товарищи, в мае 49-го года его арестовали. Дальше идет довольно путанная история, потому что вроде бы Советский Союз требует экстрадиции его. Он же все-таки, простите меня, рейхскомиссар рейхскомиссариата Украина. Он такого наделал. Но его отдают Польше. И в Польше он сидит в Макотове. Это очень страшная тюрьма. При всех властях страшная тюрьма. Была при Пилсудском страшная. Много было там, и погибло много людей.
Да, это тоже. Варшава.
Варшава, это да. Да, в Макотове, в Варшаве. И там он сидит очень долго. Там он сидит 9 лет. Что нужно от него? Он не попадает вот в ранние национальные процессы. Причем его как в Польшу, как вот гауляйтер Восточной Пруссии. Потому что, и как мы говорили, что к Восточной Пруссии стали относиться очень многие, вот мазовшая часть, и там входила часть Померании в его ведении. Ничего не происходит. Ничего. Что из него выбивают или что у него выведывают? Из него говорят, что он должен, вот я читал, что вот исследовали, что несколько, есть легенда, что его привозили в Калининград. И это тайна янтарной комнаты основной был. Но его не привозили. Несколько раз. И там архивы дают, что его, в конце концов, его собирались привезти, но не привезли. И ничего. А легенда была такая, что его привезли в Калининград, он говорит, да здесь ничего не узнать. Вы что, ребят? Я тут даже сориентироваться не могу. Города нет. Но только есть какие-то вот вещи. А города нет. Я здесь не сориентируюсь. Во всяком случае, он так ничего и не рассказал. Потому что были подозрения, что на Вильгельме Гуслове увезли. Это тот знаменитый транспорт. Опять привет Гюнтеру Грассу, который написал об этом очень много. И который от берега с лодки двумя торпедами потопил Александр Маринеско в 45-м году. Это отдельная трагедия, но водолазы ничего не нашли. Нашли масса тел, а вот янтарной комнаты не было никакой. Во всяком случае, его выводят на процесс в октябре 58-го года. И вот как он выглядит в суде. Вот посмотрите. И вот теперь вот судите. Вот похож, не похож. Но если пластическая операция состояла в том, что он отрастил усы висячие, а не гитлеровские, я не знаю, это как-то слабоватенько. И вот он сидит на этом процессе. Есть фотографии даже, когда он заснул на процессе. Вины никакой он не признал. И дальше, вот смотрите, заметка в газете. Это уже в марте, по-моему, чуть-чуть позже было у нас опубликовано. Да, в марте, прямо 9 марта, когда был объявлен в 59 году смертный приговор. Смертный приговор. Заметка такая сдержанная очень, я бы сказал. Вот он виноват там в истреблении украинцев, русских и других народов. Как тут сказано. Но это такие все массы эвфемизмов у нас еще.
Формулировки не Нюрнберга? Что-то нет. Другое?
Ну, в общем-то, да. Во-первых, он принимал непосредственное участие и в руководстве территорием, оккупированными территориями. И то, что называется уничтожение мирного населения и преступление против правил войны, все у него есть. У него просто он мог иконостас целый вот этих достижений своих надеть. Но ввиду его слабого здоровья, его приговаривают к пожизненному заключению. Польша. Вообще-то, здоровью заключение вредит гораздо больше, чем, простите меня за цинизм в отношении нацистских преступников. Это, я думаю, позволено будет сказать. Гораздо больше вредит здоровью пожизненное заключение, чем смертная казнь. Он заслуживал смертной казни. Я противник смертной казни. Но по нюрнбергским правилам, в принципе, мог бы заслужить. Это не адмирал Денниц, у которого там даже его нельзя было обвинить в рейдерстве. А потом это гораздо строже бывали местные процессы. Почему? Что? Почему? Неужели надеялись, что он расскажет, где спрятано то, где спрятано это? Где спрятаны оклады и драгоценные утварь Успенского собора? Иконы ценнейшие из Успенского собора Киева. Может, это хотели? Дальше понятно становится, вот где он сидел.
До 86-го года. Сейчас к нему Эммануил
Это, мне кажется, особое развлечения польских властей тогдашних, 66-69 годов. Потому что Эммануил Штейн, человек очень интересной судьбы, сын главного режиссера Минского. Они бежали из Польши, и их чуть не ликвидировали с этой стороны границы. Могли их ликвидировать. Они с Вольфом Мессингом вместе бежали, семья их, кстати говоря. Но очень заинтересовал Вольф Мессинг и какие-то связи. И, в общем-то, пограничники их допустили. Потом Вольф Мессинг заинтересовал Сталина. Старший Штейн руководил театром в Минске. перед тем, как быть убитым, к ним приезжал Михоэлс. Сам старший Штейн умер от разрыва сердца, когда его пришли арестовывать во всей этой кампании конца 40-х годов. Подсадили, мне кажется, из особого какого-то издевательства. Но вот посмотрите на последнюю фотографию. Это Эрих Кох в тюрьме. В отличие от Гесса, который прожил столько же в тюрьме Шпандау немецкой, вот здесь с удовольствием болтает Эрих Кох. И дожил он до 90 лет, в 86-м году. Похоронен он в безымянной могиле, и найти ее никто не может. Нехорошо так говорить, но и слава Богу. Очень страшный человек, и когда мы говорим о тиранах и иногда сомневаемся, здесь у меня вот каких-то вот ни тени сомнений возникнуть не может.
Правда, да.
Ну что же, да. Хотя теоретика, вот Шидера оправдывали, до сих пор говорят, да нет, его слова, его теории не привели к уничтожению народов. Ну что вы говорите? Он был серьезный ученый. Ну вот. Ладно, друзья мои, встретимся мы да. и в «Дилетантах» в эту пятницу, и потом опять в «Тиранах». Наша компания с Айдаром Ахмадиевым.
Это правда. Спасибо большое, Сергей Бунтман, Айдар Ахмадиев. Да, после нас на «Живом гвозде» Борис Пастухов в особом мнении, поэтому, да, переключайтесь туда и послушайте часовой эфир. Далее комитет по новой этике, ну и «Трифекты» вечером, как обычно, по понедельникам. Спасибо, до свидания.
Всего доброго.